Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем с вами нашу 74-ю беседу о Священном Писании. Продолжаем с вами обсуждать и толковать, насколько это нам доступно, послание к римлянам святого апостола Павла. В прошлый раз мы с вами остановились на конце 4-й главы этого послания. В 3-й главе апостол Павел рассказал нам о том, каким образом открылась правда Божия в Иисусе Христе и в Евангелии об Иисусе Христе. Открылась правда Божия, то есть верность Божия словам своего обетования о спасении, словам, которые были произнесены отцу веры Аврааму. В 4 главе апостол говорит о том, когда и как Авраам был признан праведным. Он был признан праведным за свою веру, задолго перед тем, как он был обрезан. Так что не только обрезанные имеют возможность быть спасенными во Христе перед Богом, но и все человечество, в том числе все язычники, от которых Бог ждет только одного – доверчивого к себе отношения – веры. Теперь переходим с вами к 5 главе. Начиная с 5 главы, 5, 6, 7 и 8 главы – это, собственно, конец рассуждений апостола Павла на сотериологические темы. Сотериология – это учение о спасении. Вспомним, что вначале апостол Павел говорит о том, что в спасении нуждаются все. Независимо от того, язычники они были, иудеи или кто-нибудь еще, все нуждаются в спасении, ибо все грешные люди и уклонились от источника жизни Бога. А ведь спасение означает принятие истинно вечной божественной жизни, недоступной злу, разложению и смерти. И вот во Христе наступил перелом, началась новая эра, начались последние времена, произошло искупление, то есть освобождение людей от греха. Во Христе спасению было положено начало. Вот одно только я хочу заметить, что, собственно, спасение, как новая вечная жизнь, предполагает два условия – условие объективное и условие субъективное. Объективное условие дается Богом, субъективное зависит от нас. Ну, предположим, что вот я нахожусь в плену. Ну, все мы находимся в плену греха, все человечество находится в рабстве у греха или в тюрьме греха, вот под каким-то замком греха. Вот я нахожусь в плену или в тюрьме и жду избавления. И это избавление приходит ко мне. Кто-то заплатил за меня выкуп, может быть. Искупление, слово означает выкуп, да? Кто-то заплатил за меня выкуп. Вот уже тюремщик открывает дверь моей темницы и говорит: «Выходи, за тебя заплатили, ты свободен». То есть объективное условие спасения выполнено. Заплачен выкуп, принесена жертва, двери тюрьмы открыты, я могу выйти наружу. Но от меня тоже кое-что требуется. Я должен, во-первых, поверить этому событию, поверить, что двери-то для меня уже открыты, и это не шутка, поверить и сделать шаги по направлению к двери. Но если мне нравится быть в тюрьме, и если меня там, как я считаю, кормят, я в тепле, а там за дверью еще неизвестно, что меня ожидает в этом мире, открывшемся предо мною, я могу остаться в своей камере и сказать: «Никуда не пойду». То есть для истинного спасения, для истинной свободы требуется еще исполнение субъективного условия – моего желания, моего доверия и моего движения. И вот спасение таким образом подразумевает и божественное действие, которое уже произведено ради нас, для нас, и нашего действия. Вот в нем-то чаще всего и бывает загвоздка. От нас-то и требуется это доверчивое отношение к Богу. То доверчивое отношение к Богу, которое делает нас в очах Божьих праведными, как Аврааму праведность вменилась за его веру. И вот с 5 по 8 главу апостол Павел говорит о том, как через веру во Христе преодолеваются грех, смерть и закон. Вот в православном катехизисе указано, что спасение подразумевает спасение от греха, закона и смерти. Вот от этих трех величин и спасает нас Бог. Каким образом? Вот об этом и будем говорить теперь. Глава 5. Первые 11 стихов этой главы посвящены вопросу о том, как устанавливается мир с Богом во Христе, который был нарушен в первом Адаме. Ну, помните, что Адаму была дана заповедь, об этом говорится в начале книги Бытия. Эту заповедь, эту волю Божию Адам не исполнил вместе с Евой, и поэтому он был отчужден от Бога, был изгнан из своего райского состояния и понес таким образом наказание за свое непослушание не только сам, но и перенес это наказание на всех своих потомков. Вот начнем читать с вами 5 главу послания к римлянам святого апостола Павла. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Текст настолько замечателен и риторически, и поэтически так хорошо построен, что трудно даже прикасаться к нему своим толкованием. Ну, о чем здесь речь? Апостол Павел в первых двух стихах как бы суммирует до сих пор сказанное и характеризует состояние христианина, состояние в вере, состояние искупления во Христе Иисусе. Это состояние он характеризует как жизнь в благодати и мире с Богом. Мы имеем доступ к благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Хвалимся надеждою славы. Ну, здесь надо остановиться, конечно, на слове «надежда» и на слове «слава». Ну, слава, об этом мы с вами уже говорили, это признак присутствия Божия. Ну, например, слава над скинией – это сияние. Слава означает воспринимаемое нашими чувствами и разумом присутствие Божие. Люди во грехе удалены от Бога, они несчастны, они лишены источника жизни, или, во всяком случае, вот они лишены знания об этом источнике и не могут прикоснуться к нему. Христиане же, верующие, и имеют уже доступ к Богу, доступ к той благодати вечной жизни, то есть к славе Божией конечной, на которую мы надеемся. Мы надеемся на встречу с Богом, на вечную жизнь, жизнь в славе, в вечном присутствии Божьем. А надежда означает не просто вот «я хочу, чтобы так было», так вот в нашем языке «я надеюсь на то-то и то-то», это значит «я хотел бы, чтобы было так-то и так-то». Но в Библии надежда означает уверенное ожидание. И эту уверенность в ожидании Божественной славы в нас придает нам Дух Святой, посылаемый нам от любви Божией. Вот об этом здесь говорится в первых двух стихах. То есть гарантия нашего доверия, гарантия нашего ожидания славы Божией дает дар Святого Духа, в котором центром жизни христианина становится испытываемая им любовь Божия. Вот смотрите, пятый стих. «Надежда не постыжает». Еще раз, надежда – это уверенное ожидание. Мы ждем, с уверенностью ждем. И не будем в стыде ожидая, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вот чувствуем ли мы в себе присутствие Святого Духа? Да или нет? Многие ответят «нет, не ощущаю». Увы, наше состояние часто бывает именно таким, к сожалению. Но апостол Павел был уверен в присутствии Духа Святого в нем. Уверены были также и те люди, к которым он обращается. Вообще, надо сказать, что в крещении людям подается Святой Дух, и после крещения вот древние христиане ощущали присутствие и действие Духа в своих сердцах. Но вот что означает, что мы хвалимся не только а надеждою, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби приходит терпение, от терпения – опытность, и только от опытности – надежда. Немножко непонятно, правда? Но здесь надо уточнить каждое из этих слов. Мы хвалимся скорбями. Слово «скорбь» по-гречески «флипсис» означает, собственно, гнет, давление, преследование, гонение. Да, древние христиане подвергались большим бедствиям из-за того, что они становились христианами. Ну, конечно, официальных гонений еще тогда не было, государственных они начались лет только через 40 после того, как апостол Павел написал это послание к римлянам. Но признаки гонений уже были. Гонения подвергался сам апостол Павел, если не со стороны языческих властей, то со стороны иудеев, разумеется. Да и языкохристиане, в том числе вот эти римские христиане, конечно, испытывали какое-то давление со стороны окружающего общества. У человека всегда бывают какие-то беды, какие-то скорби, да. Вот от этих скорбей, от всяких неприятностей, которые окружают нас и давят на нас, происходит терпение. Слово «терпение», ну, здесь тоже не совсем точный, пожалуй, перевод. Точнее, перевести «стойкость». То есть тогда, когда мы гонимы, преследуемы, подвергаемся давлению какому-то, но при этом сохраняем доверие, веру в Бога, в Иисусе Христе, то эти гонения и этот гнет производят в нас стойкость. Вот то, что здесь терпение, означает, вообще говоря, стойкость, выдержку. А когда мы стойки, когда в нас есть выдержка, то в нас появляется то, что здесь в четвертом стихе называется опытность. Но это тоже не совсем точный перевод. Не опытность, а проверенность, проверенность на нашу стойкость, на нашу силу, да? Вот. Как металлы, например, очищаются огнем и появляется, ну, шелуха всякая, всякий шлак отпадает, так вот и в нас наши беды, наши скорби через стойкость приводят к нашей чистоте какой-то, показывают нашу истинность. Вот, и эта истинность и производит в нас надежду. То есть все мы проходим как бы сквозь горнило бедствий, и тогда обретаем стойкость и подлинное ожидание, уверенное ожидание, которое нас не постыжает, потому что в нас действует Дух Святой. Ну вот все это, конечно, надо так прочувствовать внутренно. Ну, читаем дальше, начиная с 6 стиха. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Ну вот уверенность в любви Божией, о которой говорилось в 5 стихе, зависит, конечно, не от субъективных наших ощущений. «Ах, меня любит Бог», да? Наша уверенность в любви Божией основана на том факте, историческом факте, что Христос умер за нас, безбожников, грешников, прежде чем все мы, грешники, смогли вступить в какие-то позитивные отношения с Богом. Вот недостойные, немощные, слабые, в 6 стихе, да, и умер Христос именно за нас, таких грешных, слабых и нечестивых. Любовь Божия доказала себя в крестной смерти Иисуса Христа и в собственном самопожертвовании Иисуса Христа. Было совершено дело искупления без всяких требований к нам, ведь от нас никто не требовал быть достойным этой любви. Христос умер за нас, прежде чем что-то потребовал от нас. Именно это дает нам такую уверенность в любви Божией. За нас, ничего от нас не потребовав, недостойных, грешных, умер Христос. Вот смотрите, мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, 10 стих, но тем более примиренные будем спасены жизнью Его, то есть через Его воскресение. Вот такие замечательные слова. Дальше, начиная с 12 стиха, Павел сравнивает первого человека, Адама, и нового человека, или нового Адама, Христа. Ну вот, читаем 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Вообще говоря, вот этот 12 стих 5 главы достаточно сложен. Здесь кое-что всегда вызывает у людей недоумение. Что значит, что в нем, в Адаме, все согрешили? Ну, тут я должен сказать, что наш перевод не совсем точен. Это давно уже было подмечено и неоднократно отмечалось в нашей русской богословской литературе. Вот как надо бы правильно перевести. Ну, собственно, начало 12 стиха переведено правильно. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир», то есть через Адама грех вошел в мир, «и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что все согрешили». Или потому что все стали грешными. Вот слов «в нем» в подлиннике нет. Потому что все стали грешными, потому что все согрешили, как здесь переведено. Ну, что значит «стали грешными»? То есть все через грех Адама, через лишение его славы Божией, через отчуждение от Бога, источника жизни, тоже оказались в состоянии греховности. Здесь под греховностью надо понимать даже не моральное оскудение – а просто вот такое бедственное состояние, в котором пребывают люди. Не Бог виноват в этом, а сами люди виноваты в этом. И в первую очередь тот первый человек, Адам. Хотя, конечно, на него нельзя сваливать всю вину, потому что каждый человек вносит свою лепту в этот все умножающийся и умножающийся грех, в это все более ухудшающееся бедственное состояние человека. Каковы признаки греха, который как болезнь разъедает человеческое племя, человеческое существо, каждое существо, независимо от того, молодой это человек, младенец это, или взрослый, или пожилой, старик, все греховны. Часто ведь возмущаются, ну как так греховно? Вот младенец, скажем, ну какой же в нем грех, какой же он грешник? Но в богословском смысле он, разумеется, невинен, ибо младенец еще не понимает, что творит, даже если он творит объективно нехорошие вещи, скажем, бьет кулачком своего братца или сестренку, или там царапается. Разумеется, младенец невинное существо, но грешное. Потому что грех в богословском смысле – это не преступление, не какое-то переступление заповеди или закона, или какой-то нормы морали. Грех – это состояние. Ну вот как состояние болезни бывает, да? Человек ведь может быть невинным, но тем не менее больным, да? Вот так же и грех может быть в невинном человеке, как болезнь. А симптомы этой болезни для всех очевидны. Ну, самый страшный симптом – это полное разложение, уничтожение человека, его смерть. Ведь смерть постигает каждого и, увы, иногда и младенцев. Другой симптом – это наше ежеминутно ощущаемое состояние какой-то недостаточности, ограниченности, несвободы, то, что мы называем страдание. Вот страдание, смерть, ограниченность, несвобода, безбожность, отчуждение от источника полноты жизни, депрессия и так далее, все это признаки греховности, греховного состояния, все это лишь симптомы какой-то одной общей для всех нас болезни, которая существует в нас независимо от того, совершаем мы преступление или не совершаем, знаем ли мы о законе Божьем или не знаем, все равно все мы грешные. Вот об этом-то здесь и говорится, что смерть перешла во всех человеков, потому что все стали грешными. Не все стали преступниками, но все стали грешными, то есть больными грехом. Дальше Павел объясняет это. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Ну, в самом деле, закон пришел во времена Моисея, да? Вот в 14 стихе. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Ну вот, видите, здесь люди от Адама до Моисея как бы уподобляются младенцам, которые еще не знают, что такое можно и что такое нельзя, которые не знают закона. Но, тем не менее, младенцы страдают, и вот все люди от Адама до Моисея страдали и умирали. Следовательно, независимо от того, знали или не знали они закон, они были греховны. Грех царствовал разложением и смертью. Все стали грешными, хотя они и не совершали преступлений, как вот Адам, который нарушил заповедь. Заповедь была одна, да, не есть вот плодов от этого дерева познания добра и зла. А закон принес с собой уже много заповедей. Естественно, люди стали нарушать эти множество заповедей, людей стало очень много, таким образом грех все умножался и умножался. К старой болезни прибавились еще какие-то, эта болезнь как бы возросла, увеличилась, все новые и новые бациллы проникали в человечество. «Адам есть образ будущего», сказано в 14 стихе. Здесь Адам сравнивается со Христом. Адам, вообще слово «Адам» означает «человек» на древнееврейском языке. Да? Есть образ или контр-образ будущего человека. Да? Но если Адам согрешил, то будущий человек, наоборот, был оправдан. Если Адам умер, то будущий человек, наоборот, преодолел смерть, принес нам новую и вечную жизнь. То есть Христос есть как бы зеркальное противоотражение Адама. Адам был родоначальником ветхого человечества, и Иисус Христос есть родоначальник нового человечества. Адам был родоначальником плотского человечества, и Иисус Христос – родоначальник духовного, обоженного человечества. Вот такая здесь аналогия или контраналогия. Читаем 15 стих. «Но дар благодати не как преступление». Или «Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих». Ну вот здесь типичная такая аргументация в старом иудейском духе, то есть сравнивается, если что-то приносит много, то тем более лучшее принесет еще больше, да? Дар благодати, то есть божественный дар, не как преступление древнего Адама. Вот преступление одного принесло смерть для многих, но тем более, насколько Бог со своей благодатью и любовью больше, бесконечно больше какого-то там Адама, тем более его дар по благодати в одном человеке Иисусе Христе принесет преизбыточествующее изобилие благодати и жизни для многих и для всех. Ну и дальше продолжается подобное же сравнение. И дар, то есть харизма, дар Божий, не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от множества преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. И снова Павел не умолкает в своей аргументации, приводятся новые сравнения, 18 стих. «Посему как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление». Что значит «умножилось преступление»? «До закона от Бога изошла только одна заповедь, заповедь Адаму, и она была нарушена. Это было одно преступление, и одно преступление привело к смерти многих. Закон пришел спустя много-много сотен лет, и таким образом умножилось преступление». То есть из одной заповеди закон вместо одной заповеди принес много заповедей, и людей стало очень много. Таким образом уже преступлений стало много. И вот когда преступлений стало много, то и грех стал большим, он увеличился. Вместо Адамова греха он стал грехом всего человечества, миллионов людей. Но именно тогда, когда увеличился грех, тут-то и излилась в преизобилии благодать Божия через новое творение во Христе Иисусе. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Вот таким образом пятая глава показывает, как в Иисусе Христе был преодолен грех Адама, грех, который проник во всех нас и через нас, человечество, увеличился и умножился. Итак, спасение от греха, об этом сказано в пятой главе. Но как в каждом из нас это спасение от греха осуществляется? Ну, разумеется, через наше покаяние, веру и крещение, через которое мы приходим к новой, безгрешной, то есть святой жизни. Об этом нам говорит шестая глава. Снова появляется диатриба, то есть воображаемый разговор с оппонентом апостола Павла. Оппонент, то есть иудей, спрашивает, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Ну, смотрите, апостол Павел до сих пор сказал, что вот когда увеличился грех, у Адама он был, но был небольшим, а когда стало много людей, все стали совершать преступления, то грех стал великим, и вот тогда-то излилась благодать. Ну вот, как бы провоцируя апостола Павла, противник его спрашивает, оставаться ли нам в этом великом грехе, то есть, может быть, даже умножить его, да, чтобы и благодать была больше. Ну, Павел отвечает своим обычным «никак», да, вот полное отвержение. «Потому что мы умерли для греха, как же нам еще жить в нем?» А почему мы умерли? В третьем стихе шестой главы Павел объясняет, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Ну, вот это и трудно понять, и нужно понять, что значит креститься в Иисуса Христа. Ну, существовало такое выражение – креститься во имя Иисуса Христа. Это была крещальная формула. Как вот сейчас, во время обряда крещения, при произведении этого таинства, крестят во имя Отца и Сына и Святаго Духа, так в той седой древности, в первом веке, еще не было этой формулы. Она появилась, может быть, к концу только первого века по Рождеству Христову, а первоначально крестили во имя Иисуса Христа. Но это выражение обозначало следующее. Оно обозначало переход под власть того, во имя которого мы крестимся. В данном случае под власть Иисуса Христа. Креститься во имя Иисуса Христа – это значит перевести себя в собственность вот на такое-то имя, на имя Иисуса Христа. Мы сейчас тоже переводим свои деньги, свою собственность на имя того-то и того-то. Вот такой источник этого выражения. Креститься во имя Иисуса Христа значит стать его рабом, его собственностью. Ну, как мы иногда опускаем словечко «имя», я говорю, переведу-ка я деньги на имя там, Петра Петровича, или переведу я деньги на Петра Петровича, да, опуская слово «имя». Также и в выражении «креститься во имя Иисуса Христа» можно было опустить слово «имя» и сказать «креститься в Иисуса Христа» или просто «во Христа». Вот здесь, в третьем стихе, именно с таким выражением мы сталкиваемся. «Неужели не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Слово «крестить» означает «погружать». И здесь апостол Павел как бы обыгрывает это прямое значение слова «крестить». С одной стороны, крестить кого-то – это значит перевести кого-то в собственность кого-то. Ну, например, когда раба покупали на рынке, на невольничьем, приводили домой к новому хозяину, то его обязательно крестили во имя нового хозяина. То есть он становился рабом нового хозяина. Это, так сказать, бытовое значение слова «крестить», относившееся вот к социально-бытовой жизни того времени. Но ведь «крестить» означало «погрузить в воду». И здесь Павел сначала говорит о крещении в таком смысле. Креститься в Иисуса Христа – это значит стать его рабом, да? И в то же время употребляет это слово в прямом смысле – в смерть креститься, то есть погрузиться в реальность смерти Иисуса Христа, как бы умереть вместе со Христом. Тот, кто крестился во имя Иисуса, вступил в реальность смерти Иисуса Христа, а в Иисусе Христе был убит наш грех. Таким образом, человек, погружающийся в крещение во имя Иисуса Христа в новую сферу бытия, умирает для греха, чтобы воскресать вместе с Иисусом Христом для вечной жизни. Ведь во Христе Бог преодолел грех и смерть. Ну и крещённый таким образом, соединяющийся со Христом, для него есть возможность новой жизни, жизни, где он уже не будет рабом греха, но будет рабом Божиим в Иисусе Христе. Вот смотрите, дальше это апостол Павел объясняет. «Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Вот вы, наверное, возможно, помните, что во время таинства крещения у нас именно этот кусочек из послания к римлянам апостола Павла читается во время чтения, да, из Священного Писания. Итак, Павел сравнивает крещение с погребением вместе с Иисусом Христом, с нашей смертью вместе с Ним, и как Христос воскрес силою или славою Отца, так и мы будем, должны и будем ходить в обновленной жизни. Вот в 5 стихе у нас переведено: «если мы соединены с Ним подобием смерти». В подлиннике там так: «если мы привиты к Нему, как прививочка, да, вот на дерево подобием смерти Его, то будем сраслены по-славянски, да, соединены вот этой прививкой и в воскресение, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем». Ну вот, по-видимому, этим кончается обычно чтение во время таинства крещения, и отсюда следует, что человек, который уверовал в Бога, в Иисуса Христа, решился на крещение, прошел через это крещение, он становится рабом Христовым. Он уже принадлежит новому хозяину. Раньше он был рабом греха. Теперь он стал рабом Христа воскресшего. Он умер для греха, живет для Христа и для Бога через Христа. Но человек не может служить двум господам, либо одному будет повиноваться, либо другому. А если обоим пытается угодить, то не угодит никому. Также и здесь человек, который принял в себя Иисуса Христа и отдал себя Иисусу Христу, должен уже и ходить в своей жизни по Иисусу Христу, по Духу Божию. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. То есть здесь то же самое происходит, что и в случае со спасением. Спасение зависит от Бога, и Бог нам гарантирует его, но мы должны согласиться на наше спасение, иначе без нашего субъективного условия спасения не произойдет. Также и в этой жизни мы приходим ко Христу, Христос принимает нас, и дальше уже многое зависит от нас, идем ли мы за Ним, либо идем в сторону и опять начинаем грешить. 12 стих. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Человек, который приходит ко Христу, освобождается им от власти смерти, греха и закона, потому что закон действует только там, где надо обуздывать грех. Если грех исчезает, то не нужен и закон, потому что человек становится близок к Богу. Но все-таки у человека, пока он живет в этой жизни, пока он еще не перешел в жизнь вечную, пока силы зла еще не устранены из этого мира, всегда есть возможность оглядки, оглядки назад, оглядки на грех. И грех ведь очень хитер, он искушает человека. И поэтому человек может продолжать грешить, и чаще всего это и делает, даже живя со Христом и оскорбляя Христа своими грехами. Вот 15 стих. «Что же, станем ли грешить, потому что мы не под грехом, а под благодатью?» Да, мы можем это делать. Но Павел утверждает, что это будет абсурдно. Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Ну, конечно, в крещении мы обещали быть рабами Христовыми, рабами Божьими. Конечно, если мы будем изменять Христу, то это целиком вина будет лежать на нас. Но Павел не допускает такой мысли, или, во всяком случае, увещательно не допускает такой мысли для нас. 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Ну, под праведностью здесь Павел понимает, конечно, Бога со всеми его положительными для нас свойствами. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Почему Павел утверждает, что это он по-человечески, так сказать, по человеческой слабости говорит? Да потому что, если мы были рабами греха, действительно рабами греха, потому что мы исполняли все практически его требования, то о рабстве Богу можно говорить только в кавычках, потому что раб Божий или раб Христов на самом деле есть истинно свободный человек, потому что Бог есть свобода. Он освободил по плоти Иисуса Христа из пут земной жизни, перенеся его по человечеству, его в жизнь вечную, свободную, так и мы во Христе становимся воистину свободными. Но по немощи нашего языка и наших человеческих соображений мы можем говорить об этом как о рабстве Богу. Вот об этом здесь речь. 20 стих. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности», то есть от Бога. «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу», раньше Павел говорил «рабами праведности», то же самое, что «рабами Богу», «плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Ну, «возмездие» – это не совсем точный перевод. Там в подлиннике стоит «плата», «плата за грех». Видите, работа, рабство – это работа, всегда оплачивается. У греха мы были как бы вот такими рабами, которым грех отплачивал смертью, но Бог, хотя мы и называем себя рабами Божьими, держит нас на самом деле не в рабстве. Все, что Он нам дает, это дар, не плата за труд, а дар по нашей вере и любви. Это дар божественной любви, есть жизнь вечная во Христе Иисусе. Итак, грех нам дает зарплату, и эта зарплата – смерть. Бог нам не дает зарплаты, но Он дарит нам жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашим. Вот мы с вами прочитали еще две главы, сложные главы, послания к римлянам святого апостола Павла. Движемся к концу. Нам осталось из таких наиболее трудных глав разобрать еще 7 и 8 главы. Дальше пойдет полегче наше чтение. Ну, сегодня я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Желаю вам всяческой благодати Божией. Желаю вам любить и изучать Священное Писание. Не тужите, не тревожиться, что вы многое не понимаете. Священное Писание – это такая книга, которую можно и нужно изучать всю жизнь. И всегда останется еще поле неизученного и целое море неисследованного. И не надо опускать руки, надо изучать и исследовать. Всяческой вам благодати, до нашей следующей встречи.